Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книгам Ветхого Завета. И напомню, что мы разбираем книгу «Судей». Не останавливаюсь подробно на этой книге, но, так сказать, делаю общий обзор тех событий, тех моментов, тех фрагментов, которые могут быть значимы, полезны нам для нынешней, сегодняшней духовной нашей или церковной жизни, или для понимания некоторых важных аспектов священной истории Ветхого Завета. И вот фактически мы подошли к окончанию книги «Судей». Заканчивается книга эта, так же, как и вся эпоха «Судей», более чем печально. Я смогу лишь вкратце пересказать это. Лучше на самом деле просто обратиться к тексту книги «Судей» и прочитать об этом, начиная с 17 главы до самого конца. Это порядка 5-6 глав захватить, потому что там передается, так сказать, вот совершенно среда-то, дух тот, обстоятельства жизни, чтобы вот вникнуть, понять, насколько действительно мрачным, пагубным, тяжелым духовном отношении была жизнь израильского народа вот на исходе, на закате эпохи Судей. Уже ничто не помогало, ничто не останавливало израильское общество от самых тяжелых степеней падения, буквально погружения в совершенно духовный, беспросветный мрак. И вот отчасти о некоторых событиях, только хотя бы обозначив их, озвучив их, чтобы человек, который не может прочитать непосредственно текст Священного Писания, чтобы он хотя бы имел отчасти представление о том, насколько действительно опустился внутренне, духовно, и, можно сказать, распустился израильский народ. И вот сегодня мы затронем одну из степеней, одну из форм этого падения, как она обозначена в книге «Судей». Был некто Миха, это имя такое, Миха. И вот решил он, не объясняется по какой причине, но просто он решил сделать себе из серебра идола. Дал серебро плавильщику, плавильщик выплавил какое-то изображение, и после этого он взял ткань и сшил себе эфод, священническое облачение, и своего сына для начала посвятил в священники. И начал, завел у себя дома богослужение. Вот так просто. Одновременно, ничтоже сумняшися, не объявляя об этом во всеуслышание, явочным порядком на бытовом уровне он завел у себя одновременно и идолопоклонство, идолослужение и, так сказать, самосвятство, то есть посчитал возможным для себя посвятить своего сына в священники. В этом плане стоит заметить, что на самом деле ничего нового ни протестанты, ни всевозможные сектанты фактически не выдумали. Это зло, я имею в виду вот именно самосвятство, то есть желание и ощущение своей способности рукоположить священника, это зло было всегда. Всегда было в людях, всегда жило даже в израильском народе. Это на самом деле проявление греховной пораженности человека, его духовной беспросветности и темноты. Фактически всегда было на любом уровне, и мы видели это, читая Священное Писание, в любом народе было, и в любой среде это проявляется, стремление к выходу от какой-то общности, стремление отделения от какой-то общности, некоторая индивидуализация своего бытия, своего духовного самоопределения, каких-то религиозных направлений. То есть каждый человек хочет как-то по-своему выражать собственные духовные стремления и чувства. Он не хочет быть, как все. Он не хочет верить, как все. Он не хочет молиться, как все. Он хочет проявить какую-то свою собственную, исключительную религиозную способность, религиозные стремления, религиозные цели. И всегда стремится как-то противопоставить себя целому. Всегда стремился и в Ветхом Завете, и в Новом Завете мы видим такие случаи и в истории церкви, и в истории 20 века, даже в современности, вот в те дни, которые происходят, мы всегда наблюдаем, что проявляются постоянно, как грибы растут, такие люди, общины, которые именно стремятся противопоставить себя церковной полноте, пытаются выйти из народа Божьего, пытаются выйти из церкви, пытаются обособиться каким-то образом, и всегда при этом они все, начиная от Каина и тех, кто творил Вавилонскую башню, и кончая всеми подобными людьми, которые живут в наши дни, всегда им кажется, они убеждены в том, что они имеют на это право, имеют право кого-то осудить, имеет право кого-то обвинить неправильным, имеет право кого-то обвинить ложным, имеет право создать на пустом месте свою церковь, свою общину, думают, убеждены, что имеет право рукоположить кого угодно в священники, думают, что имеет право рукоположить самих себя в епископы, думают, что имеет право, данным от Бога, вязать и решить, думают, убеждены, что имеет право на кого-то накладывать проклятие или возлагать иные какие-то духовные бремена, неудобоносимые. Это всегда проявляется, и это состояние именно, с одной стороны, духовной мрачности, духовной непросвещенности человека, а с другой стороны, показать и состояние его страстности, его погруженности именно в духовную тьму, как некоторое состояние порабощенности тьмою века сего, то есть порабощенности силами демоническими, бесовскими. Для конкретно же Михи это не кончилось никакой катастрофой. Более того, Миха, сделав это беззаконие, был убежден, что он, как сказал сам Священное Писание, эти слова приведены, «теперь-то я знаю, что Господь будет мне благотворить». То есть, сделав такое нечесть, сделав идола, поставив для начала своего, собственно, сына в священники собственным своим каким-то рукоположением и заведя какое-то совершенно буквально выдуманное, надуманное служение этому идолу, он подумал, что теперь действительно Господь будет ему благотворить. А это означает, что он вообще не имел ни малейшего представления ни о законе, ни о Боге, ни о Божьих заповедях. Он вообще ничего не знал, кроме того, что у израильского народа есть Бог. То есть можно было его веру описать часто встречающимися в современном обиходе словами «я верю, что что-то такое есть там, где-то и как-то». И, разумеется, тому, где это что-то как-то там есть, человек таким же неопределенным, таким же неоформленным, таким же невербальным, то есть буквально неосознанным случаем пытается как-то, как ему кажется, служить в глубинах своего сердца, конкретно ни в какие формы это не изливая. Вот такое вот совершенное отсутствие четкого представления о вере, о религии даже как таковой, оно и сделало возможным то, что Миха, совершая двойное, если не больше, совершенное беззаконие, которое строжайшим образом запрещено в Израиле, думает, что теперь Господь будет ему благотворить. Мимо идет какой-то бродячий левит. В то время, как мы увидим, и об этом в следующий раз мы поговорим, в то время бродячих левитов было много. Поскольку им были назначены определенные средства содержания, но поскольку народ не торопился собираться во исполнение закона Божьего в храм – не торопился совершать богослужение, не торопился приносить в храм десятины, не торопился исполнять все положенные уставы о жертвоприношениях и так далее, то на всех левитов, естественно, содержание, выделяемое на храм народом, не хватало. Содержались кое-как священники, им было достаточно, а на все левитское сословие было недостаточно. А народ не ревновал о том, чтобы снабжать левитов всем необходимым, потому что по воле Божьей это сословие и это колено левитское было лишено земли в Израиле. Они не должны были заниматься и не могли заниматься каким-то естественным трудом сельскохозяйственным, а должны были все время усердно прислуживать при храме. И, так сказать, их было именно назначение служения при скинии, а за это на содержании священников и левитов им было назначено десятина со всего израильского народа, но народ эту десятину не очень торопился собирать. И поэтому левиты, чтобы просто как-то себя прокормить, праздно переходили с места на место, каким-то образом ища, где бы кто-то мог лично их прокормить. Ситуация, конечно, очень тяжелая, очень неправильная, искажающая вообще сам замысел Божий о левитском сословии. Еще печальнее то, что в истории это повторялось достаточно часто, и конкретно вот в отношении нашей русской истории, например, в 17 веке, после смутного времени, после многочисленных вот восстаний, смут, Разинской крестьянской войны, и не зря этот век 17 называется бунтажный, очень многих других потрясений, одним из которого был эпизоды раскола в русской церкви. Так или иначе, но вот к концу 17 века по русской земле ходило огромное количество странствующих монахов или странствующих псевдомонахов, просто облаченных в одежду монашескую, но даже не имеющие ни пострига, ни каким образом никогда ни в одном монастыре не жившего. Их было великое множество, они ходили от дома к дому, ища, где бы кто бы их пригрел и прикормил. И если такой дом находился, оставались там и, живя, так сказать, на иждивении того или иного человека или женщины, которая их кормила и поила, они совершали какое-то доступное им богослужение. Иногда есть случаи, даже обычные монахи, лишенные, не получившие на самом деле священный сан, дерзали даже приступать порой к совершению божественной литургии. То есть ситуация праздно шатающихся людей в конце 17 века была значительным явлением даже в очень благочестивой и порядочной русской среде. А вообще в истории церкви таких эпизодов можно перечислить достаточно много. И вот этот самый бродячий левит, проходя мимо, ища где бы у кого бы пригреться и прикормиться, он пришел в дом Михи, и Миха, видя и зная, что это левит, узнав, что это левит, назначил ему определенную плату, содержание, и посвятил его в священники. Левит с радостью согласился, это обеспечило безбедное существование до конца его дней. Но он-то ведь левит. Хорошо, мы можем подумать, что Миха не знал закона. Миха был непросвещен совершенно, был настолько невежественен, что допустил идолопоклонство и сам посвящал священников. Он просто не знал. Никогда в жизни ни он, ни его отец, ни его дед, ни его мать, ни его родственники не говорили ему ничего о божественном законе. Пусть так, хотя и это уже страшный и очень печальный факт, потому что во Второзаконии Моисей строго-настрого наказывает детям передать все те слова закона, которые сейчас слышит народ, чтобы и дети знали. То есть в определенном смысле воспитывать детей в законе было священной обязанностью каждого израильского дома, каждой израильской семьи, и с него взыщется за то, воспитал ли он в законе сына своего или не воспитал. Но пусть Миха не знал, но левит-то, человек, призванный служить при храме, просто по среде, в которой он призван был воспитываться, он должен быть знать закон. Он служитель скинии, он служитель, ну, так сказать, именно почти церковнослужитель, священнослужитель по образцу, вот применяясь к категориям нашего нынешнего времени. То есть он просто по статусу своему обязан был знать закон, но он его тоже не знает. То есть даже левит, даже человек, который должен был бы находиться при храме, человек, для которого знание закона, поучение в законе и служение закону является его насущным хлебом, это то, что составляет содержание его жизни, потому что ничем другим он заботиться и не должен был бы. Бог сам позаботится о том, чтобы прокормить этого человека, и вот левит не знает. То есть ни простые люди, ни левиты, и вообще возникает, и как потом мы увидим, уже обращаясь дальше к книге царств, мы увидим, что не только левиты и простые люди, но и священники или закона не знали, или законом откровенно пренебрегали. Вот такого состояния, такого духовного одичания, такого религиозного духовного невежества достиг народ в конце эпохи судей. И, что странно, Бог не сокрушил дома Михи, не убил Миху, не покарал этого левита. Более того, это зло укоренилось и распространилось дальше. Причем произошло это как бы случайно. Некто, люди из колена Данова, всего-то 5 человек, проходя мимо дома Михи и зашли к нему. Их цель была пойти разведать города и земли, которые можно было захватить для колена Данова, потому что колено Данова меньше всего из всех колен Израилев исполнило волю Божью по освоению назначенной им Богом территории, и остались практически без земли. И вот постоянно рыскают, как такие люди, лишенные земли, где бы они не могут отвоевать назначенные земли по причине своей малочисленности и по причине силы тех городов, которые оказались вот близко к ним находящимися. Они вышли расследовать, где есть незахваченные израильским народом города, но которые вполне могли бы подходить на то, чтобы их можно было захватить. И вот они вышли на разведку этих мест, их несколько было вышло. Вот группа из 5 человек проходила мимо дома Михи, зашла к нему, увидев, что это творится. Вот она обратилась к нему, что вот ты соверши за нас соответствующие молитвы и служения, пусть Бог, которому ты служишь, нас благослови. То есть они тоже совершенно невежественны, в том смысле, вот они не смущаются тем, что видят, и считают это вполне в порядке вещей. И какое-то там молитвословие, жертвоприношение было совершено, они идут, находят действительно такой город, который в конце концов они со своим народом, собрав значительную силу, и завоюют. Но как бы они в этом увидели, что раз они нашли такое место, а в конце концов им удастся это место и завоевать, это город Лаис, который будет переименован в город Дан. Они увидели в этом милость и благословение Божье и входят в дом Михи, берут с собой этого идола, этого кумира, берут этого священника, назначают ему еще большую плату, на что, разумеется, этот псевдосвященник из колена левита с радостью соглашаются, уносят этого идола и уходят вместе с этим идолом этот священник, и в этом завоеванном коленом Дана городе устанавливается уже именно идолопоклонство фактически для целого этого города. Не частное такое требище в доме Михи, а требище именно идолопоклонства и такое ложное священнослужение для целого города, который со временем станет центральным городом для всего колена Дана. И дело разрастается дальше. И Бог этому тоже не препятствует. Почему? Он отпускает людей ходить по их воле. Он отпускает их делать то, что они хотят, потому что никто не хочет ходить по воле его. Что делать с человеком? Что делать с конкретным человеком, народом или городом, который упорно не хочет, не то что не может, не то что не знает, но он просто не хочет ходить по воле Божьей? Что с ним делать? Ну, вариант только 2. Либо этот народ нужно, и этот город, или этого человека нужно уничтожить, либо отпустить его. Пусть живет, как знает. И вот Бог это и делает. Он не наказывает Миху, не наказывает колено Дан. Он отпускает их по воле их сердец. И такого в истории израильского народа, таких явлений немало. Даже в Псалтыре есть такие строчки о том, что Бог отпустил их по начинанию сердец их, пойдут они по похотям души своей. Как сказано в Псалме, и не только по отношению к некоторым представителям израильского народа совершает это Бог, но в книге «Деяния святых апостолов» в 17 главе сказано, что Бог отпустил все народы земли ходить по тем желаниям, по тем похотям своей души, которые им кажутся правильными и справедливыми. И только для тех людей, для которых возможно исправление, которые могут познать, могут исправиться, могут измениться, Бог использует милосердное наказание, Он пытается их вразумить. Он пытается, постепенно исправляя их неправильные стремления, Он пытается их выправить и сделать, чтобы, как сказано, чтобы хромлющее было правохождящим, чтобы больное стало здоровым, чтобы сломанное исцелилось, чтобы надломленное выпрямилось, чтобы изуродованное сделалось красивым. Это не так просто, как кажется сделать, и Бог очень медленно и порой очень настойчиво исправляет заблуждение человеческого ума, человеческого сердца и делает все для того, чтобы человек стал тем, кем он на самом деле должен быть. А стать тем, кем он должен быть, кем он задуман, таким, каким он задуман Богом, человек может только тогда, когда он живет по воле Божьей. Поэтому всякий человек должен испытывать себя сам, не обольщаясь временным успехом, не обольщаясь собственным благосостоянием, собственным какой-то вот успешностью, собственной удачливостью, тем, что он вполне доволен жизнью, потому что важно понять, и человек должен всегда себя испытывать, то, что он делает, является ли осуществлением воли Божьей, или хотя бы то, что он делает, не противоречит ли заповедям Божьим. И если это противоречит заповедям, то мир, покой, материальное изобилие, так называемое счастье, не должно обольщать человека, потому что на самом деле это погибельное состояние. Ведь и Миха, видя, что все в его руках спеется, все успешным, и все как бы получается, никаких наказаний на него не сваливается, он тоже думал, что нарушение правды Божьей, вот почитал источником собственного изобилия и думал, что это есть знак милости Божьей. Вот человек не должен уподобляться этому самому Михе и должен всегда испытывать в том, что творит ли он волю Божью, или не противоречит, не живет ли он хотя бы, не противоречит ли он заповедям Божьим. Потому что на самом деле надо понимать, что долготерпение Божье ожидает нашего произвольного обращения и нашего произвольного покаяния, если мы упорно не будем никак вразумляться и не пытаться понять, в Боге ли мы живем и делаем то, что делаем, или сами по своим похотям живем, потому что рано или поздно за это придет суд. Либо уже в нашей жизни мы увидим крушение всего, пусть и не сразу, или, что страшнее, придя на страшный суд, услышим и увидим страшное для нас наказание, как о том сказано в евангельской притче о богатым и Лазаре. Богатый тоже думал, что раз у него все получается, раз у него все есть, раз полное изобилие, Бог никак его не наказывает, значит, Бог благословил его, и надо радоваться и веселиться этому. Но придя на страшный суд, в образе, в притче евангельской, он оказался в пламени огненном, а Лазарь, которого он все время пренебрегал, и лежащий в гноище, и в болезни, вот Лазарь оказался на лоне Авраама. Вот чтобы это страшное состояние не постигло человека, надо всегда испытывать себя, то, что мы делаем, является ли, соответствует ли воле Божьей, то, что мы делаем, не противоречит ли заповедям Божьим, чтобы не оказаться так же духовно невежественными, как этот самый Миха. Да и наказание, которое грядет на израильский народ, вот оно будет, явлена. Но об этом уже наша следующая беседа. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. До свидания, храни вас всех, Господь.